В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Борис Немцов, сопредседатель партии «Народной свободы» и депутат Ярославской областной думы, новый депутат. Наш телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Можете задавать свои вопросы. И телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 28 01, да, совершенно так точно. Вот, пользуйтесь этим телефоном. А мы начнем наш разговор, ну, наверное, с события часа. Государственная Дума проголосовала за закон о так называемой реформе Академии наук в третьем чтении. За было 331 депутат, больше 100 против, то есть против были только коммунисты и часть «Справедливой России». У них было свободное голосование, то есть «Единая Россия», ЛДПР и часть эсеров поддержали решение, которым фактически нынешняя Академия наук ликвидируется, а ее институты, находящиеся в европейской части страны, передаются в управление, в полное управление специальному федеральному агентству. Ну вот, Борис, все-таки вы физик по образованию, работали когда-то в институте академического в Нижнем Новгороде. Как вам такие путинские реформы российской науки?
Ну, во-первых, всем добрый вечер. Во-вторых, я считаю, что это разрушение структуры, которая существовала со времен Петра. Причем я считаю, что это такое фатальное решение, которое Путину не простят. Очевидно, что это решение продавливал Путин. Очевидно, что впереди были интересы совсем даже не науки, совсем даже не фундаментальной науки, а главное, были интересы клана, его группировки. Конкретно речь шла об амбициях друга Путина по кооперативу «Озеро» Ковальчуку, который является директором Курчатовского института, Института атомной энергии. Вот, которого прокатили в свое время, когда избирали в академики там, и так далее и тому подобное, не избрали.
Кроме того, с поста директора сняли института кристаллографии только что тоже.
Да, вот. И очевидно, что вот Путин отстаивает интересы своего вот этого мафиозного клана, который называется кооперативом «Озеро». Это все очень печально, это все очень плохо, это все ударяет по академии и в целом по науке российской. И вот Владимир Евгеньевич Захаров, я имел честь, ну, в общем, с ним общаться, когда еще в детстве физикой занимался. Вот, Владимир Евгеньевич – специалист по теории солитонов. Он один из тех, кто нашел точное решение уравнения Эйнштейна. Он действительно, ну, гуру российской физики и математической физики, ученый с мировым именем. Я согласен полностью с его оценкой. То есть, на самом деле, произошло следующее. Вот есть коррумпированный клан Путина, который решил взять в управление гигантскую собственность и земли, в первую очередь, в Москве. Речь идет, конечно же, собственно, о вот огромных площадях недвижимости в районе Ленинского проспекта. Как вот мы правильно вы сказали, речь идет о Доме ученых, который находится в районе Кропоткинской. Речь идет о большом количестве институтов, которые находятся по всей территории Москвы и Московской области. И вот этот лакомный кусок, стоимость которого там десятки, если не сотни миллиардов рублей, да, вот этот лакомный кусок как раз и был вожделенным желанием Путина, и сейчас через послушную Халуйскую думу он это решение продавил. Я думаю, что ученые и вообще все люди, у которых есть голова на плечах, эту историю Путину не простят, так же, как ему не прощают историю с Бесланом, историю с Нордостом, историю с грабежом «Газпрома», с Тимченко.
Кто-то 45% или 50% по-прежнему поддерживают Путина. Значит, они прощают.
Ну, я не думаю, что среди тех, кто разбирается, что такое Академия наук, что такое судьба Академии наук, найдутся 45%, которые поддерживают Путина. Сейчас, после сегодняшнего голосования, я уверен, что среди научной общественности, среди интеллигенции, последние мифы, последние иллюзии в отношении Путина, они сейчас утеряны. И я, честно говоря, ну, очень обрадовался, что аполитичные академики, в том числе естественно-научное направление Академии наук, заявило, что оно не собирается участвовать в этой путинской реформе, так называемой, да, и не собирается становиться членами Академии вот имени Путина.
Борис, вот сейчас около Государственной Думы там было около 1000 ученых протестовавших, к ним вышел выступать Геннадий Зюганов. А почему вас там не было, либеральных политиков? Вот Зюганов, он выходит к ученым, он с ними общается, а либеральные политики где-то там по Ярославлям ездят.
Ну, во-первых, я сегодня в Москве, я сегодня был...
Всем хуже для вас.
Не, я сегодня был на суде по узникам Болотной. Вот должен сказать, что этот процесс продолжается, процесс абсолютно политический, процесс абсолютно репрессивный. Единственный, пожалуй, позитивный момент, что Европейский суд по правам человека сейчас все жалобы, которые туда поступили, обобщил, и я надеюсь, что не будет затягивать решение этого вопроса, как это обычно в Европейском суде бывает, и будет быстрее рассматриваться этот вопрос. Кроме того, очевидно, что представителей либеральной оппозиции в Думе просто нет.
Ну, на улице почему у вас нет?
Не, в Думе нет, а слушать речи Зюганова, честно говоря, мне не очень хочется.
А почему? Там не все же время был Зюганов, там были те самые академики, научные сотрудники. Я еще раз говорю, почему вы не выходите к людям?
Ну, во-первых, вы удивитесь, Михаил, но я только и делаю, что общаюсь с людьми, и, честно говоря, победа РПР «Парнас» на выборах Ярославля была бы невозможной, если бы я...
Вы от вопроса не уходите. Вы в Москве. Почему не пришли к
людям? Я же вам сказал, я был на суде по узникам Болотной.
Весь день?
Ну, вот я еду оттуда.
Ладно, это вам зачтется в минус. Хорошо, вы экстремист.
То есть не надо было ходить на суд по узникам.
Надо было, надо просто правильно распределять свое время.
Я понял. Ну вот вы когда будете политикой заниматься, а не журналистикой, вот вы и будете прямо распределять свое время.
Ну, это хорошо. Борис, так все-таки вы экстремист? Говорят, на вас уголовное дело завели.
Честно говоря, то, что происходит после выборов в Ярославле, напоминает сумасшедший дом, и так по большому счету такой паноптикум. Они умудрились сейчас разрабатывать целых два уголовных дела против меня. Одно уголовное дело, связанное с инцидентом с провокатором-нашистом с говорящей фамилией Козлов.
Вот, который... Он у вас яйцами кидался?
Да, он после митинга правозащитного защиты Урлашова там кинул в меня яйцом.
Вы ему в репу?
Я ему по-мужски ответил. Я думаю, вы бы на моем месте поступили ровно так же.
Вот. Нет, я бы его погладил по головке. И сказал, не делай так больше. Если бы я был политиком, но я же не политик, правда? Вы же
мне объяснили. Понимаете, политики тоже люди, да? И если таким
Тогда надо отвечать за свои действия.
Если таким образом тебя оскорбляют, то, в общем, надо и соответствующим образом отвечать.
Вот банкиру Лебедеву дали 120, кажется, часов общественных
150,
работ.
150, да.
150. Вы готовы отработать за эти ответ на яйца 150 часов на общественных работах?
Вы знаете, я нисколько не сожалею, что я сделал. Вот совершенно. То есть, если бы сейчас все случилось заново, я думаю, я поступил бы ровно так.
Но лишат мандата?
Ну, я считаю, что честь дороже мандата.
Так, а экстремизм?
Теперь по поводу экстремизма. Буквально позавчера я был в Следственном комитете.
В Ярославле.
В Ярославле, да, в центральном районе Ярославля, в Кировском районе. И после опроса по поводу нашиста-провокатора Козлова, вдруг неожиданно следователи, ну, слегка смущаясь, надо сказать, слегка смущаясь, стали говорить о том, что вот сейчас в Следственном комитете изучается моя речь на митинге 5 сентября на Волжской набережной в Ярославле около памятника Некрасову на предмет экстремизма. Я, честно говоря, опешил, потому что это очень была у меня, я бы сказал, спокойная речь. Она выложена в интернете, можно у меня ее на Фейсбуке посмотреть, можно на их Москвы она выложена посмотреть.
И что же им не нравится?
Значит, следователи сообщили мне, что в этой речи, которая длилась всего лишь 7 минут, я позволил себе экстремистские высказывания. Я был потрясен, когда выяснилось, что экстремизмом ведомство Бастрыкина считает фразу «освобождение России от жуликов и воров начнется с Ярославля». Я сначала подумал, что они шутят, такая первоапрельская история, но был не 1 апреля, они совершенно не шутили. Вот, и на следующий день Следственный комитет по Ярославской области через РИА Новости, через Интерфакс и Тартас распространил официальное заявление о том, что проводится проверка о наличии в моем, в этом конкретном высказывании, я повторяю, высказывание «Освобождение России начнется», «Освобождение России от жуликов и воров начнется с Ярославля», что вот они усматривают в этом проявление экстремизма. Отсюда, кстати, несколько выводов. Первый вывод состоит в том, что Бастрыкинское ведомство признает, что у власти находятся жулики и воры. Второе, Бастрыкинское ведомство признает, что борьба с жуликами и ворами является экстремизмом. И третье, что за это надо карать. Кстати, статью, которую они не шьют, она такая необычная статья. Она давно существует в Уголовном кодексе, но она такая была спящая. Вот сейчас такой создан первый прецедент в России, когда они пытаются возбудить уголовное дело против меня по статье 280. Это не 282, а именно 280 статья, часть 2. Часть 2 – это высказывания, призывающие к экстремистским действиям, распространенные через средства массовой информации. Вот, собственно, что из-за
сколько
статьи?
Годиков?
Вы ахнете до 5 лет.
Ну, то есть вы вместе с Навальным можете оказаться в одном учреждении?
Ну, вот сейчас мы с Навальным обсуждали эту тему. Я, по всей видимости, они хотят, чтобы я догнал Навального по количеству уголовных дел. Вот, хотя, конечно, догнать его трудно. У него, насколько я понимаю, 5 уголовных дел. У меня пока только 2 шьется.
Вот, то есть они не возбуждены пока?
Да, там идет вот тщательная проверка, там допрашиваются свидетели, уже довольно большое количество свидетелей вызвано. Кстати, сам вот этот нашист Козлов, он неделю где-то там гулял, веселился, а потом, видимо, ему дяди подсказали, что нужно немедленно лечь в больницу. Он сейчас госпитализирован после недели гульбы с 5 сентября и делает вид, что смертельно болен. Ну, понятно, что они делают, они пытаются получить какие-то там медицинские заключения о том, что мой такой ответ привел к резкому ухудшению состояния его здоровья. Более-менее все ясно. Значит, я, честно говоря, вот что не понимаю. Я один прошел от РПР Парнас.
Да, уж великий подвиг.
Да,
5%
да,
набрали.
Ну, это официально. Понятно, что они у нас украли 2 мандата. И вообще...
А вы откуда знаете?
А я могу сказать. Дело в том, что перед выборами социологи прогнозировали некий результат, который в лучшем случае могла получить «Единая Россия» в Ярославле. Ярославль очень оппозиционный город. Вы знаете, что там в 2012 году победил Урлашов, победил члена «Единой России». С разгромным счетом он набрал более 70%. Ярославль в 2011 году дал наихудший результат для «Единой России». Они там получили меньше всего в России голосов, а именно 29%.
А теперь 40% за них.
Вот они и написали эти 40%, тем самым снизив результат всех остальных партий.
Но это вы им позволили написать, значит, плохо контролировали.
Я вам сейчас скажу. Значит, случилось еще такое невероятное для России событие. 5 партий, их отделение в Ярославле, да, подписали меморандум о непризнании итогов выборов. В число этих партий входит Коммунистическая партия, Справедливая Россия, Гражданская платформа, Патриот России и, естественно, партия РПР Парнас.
Вот, а они все прошли в Ярославскую думу?
Гражданская платформа, там всего один депутат, который прошел по одномандатному округу. Гражданскую платформу сняли подлым образом с выборов. Лидера списка Урлашова, как вы знаете, посадили в матросскую тишину. И в ходе самой избирательной кампании десятки сильных кандидатов были сняты по абсолютно абсурдным обстоятельствам и предлогам. То есть, на самом деле, творилось... Вы знаете, в Москве еще более-менее выборы шли так по-честному, да? И масштаб там фальсификации, может быть, исчислялся процентами. А вообще-то в стране творился тотальный беспредел.
А вот господин Иванов на Валдайском форуме сейчас, знаете, глава администрации, он сказал, в Москве были стерильные выборы.
Вывеска, значит,
была, да?
Ну, я бы так сказал, по сравнению с ярославскими выборами, можно даже и так сказать. Но то, что творилось в Ярославле, то, что творилось в Ростове-на-Дону, то, что творилось в Хакасии, например, да, где так и не зарегистрировали наш список на выборы.
Да, Чуров даже вам не помог.
Да, конечно, творилась полная вакханалия. Ситуация может быть даже хуже, чем на выборах в Государственную Думу в декабре 2011 года. Вот когда Путин и Володин рассказывают нам сказки про то, что мы стали проводить новую политику, у нас теперь оппозиция и так далее и тому подобное, допущено к выборам, все по-честному, это абсолютное вранье, абсолютная ложь. Вот. И любой, кто участвовал в региональных выборах, может это подтвердить.
А зачем вам участвовать в региональных выборах, вот в Ярославле, например? Я тут прочитал такой смешной комментарий, что если бы вы там, когда, году в 97-м, когда были вице-премьером, услышали бы прогноз, что будете бороться за место в Ярославской областной думе, будете считать за счастье там вот этот один мандат, то, наверное, вы так же точно поступили бы с этим прогнозистом, как вот с этим нашистом.
Да, ну, вопрос
понятен. Зачем вам это вся ерунда?
Во-первых, это первый случай, когда за последние 13 лет, когда представители несистемной оппозиции победили на выборах. Пусть и на фальсифицированных, пусть и на грязных, пусть и на гнусных. И
победили, знаете, это когда-то первый, да, а это не первый.
Минуту, но вот я единственный из несистемной оппозиции, кто на сегодняшний день является депутатом областного уровня. Просто один. Да? Во-вторых, я считаю, что демонтаж путинского режима и победа, освобождение страны от жуликов и воров, сценарий этого освобождения никто не знает. Многие считают, что это только Москва, многие считают, что именно протесты на Болотной, на Сахарова и участие в московских выборных кампаниях и приведут к этому успеху. Я думаю, что страна огромная, и там, где можно побеждать, там, где можно бороться, там и надо бороться. Дальше. Программа, с которой мы шли, она была абсолютно внятной и четкой. И она универсальная.
Свобода мэру Урлашову.
Нет, она состояла из трех частей. Во-первых, это в чистом виде оппозиционная, антикоррупционная, антипутинская программа. Мы в ходе избирательной кампании в Ярославской области распространили десятки тысяч наших докладов «Путин итоги», «Путин коррупция», «Зимняя олимпиада в субтропиках», «Жизнь раба на галерах». И я думаю, что уровень информированности ярославцев о реальном положении дел в высших эшелонах власти нашей страны наиболее высокий в стране. Это первое. Второе, у нас была действительно правозащитная позиция по поводу Урлашова. Мы не являемся адвокатами Урлашова. Мы считаем, тем не менее, что он в матросской тишине находится, поскольку с ним расправились, как с опасным политическим конкурентом.
А знаете, за что?
Знаю.
За что?
За то, что 19 июня на митинге в Ярославле он заявил, что готов бороться за губернаторское кресло.
А есть такая версия, что он боролся за то, чтобы взять под контроль городскую, а потом и областную Единую Россию и возглавить ее список. И вот этого как раз и не стерпели,
эта версия абсолютно неправильная. Я знаю ситуацию глубоко и точно. Ему действительно предлагали в начале июня, в начале лета возглавить Единую Россию. Он отказался это делать, и после этого, собственно, и начались вот эти самые репрессии.
Но... А он честный человек?
Я не знаю.
Вы за него заступаетесь?
Я считаю, что его арест и посадка в матросскую тишину – это расправа. Наша позиция стояла в том, что он должен быть отпущен из матросской тишины под подписку о невыезде. Это первое. И второе, что его должны судить не путинские судьи, не басманный суд, а должны судить присяжные. Вот. И если он виноват, то вот присяжные, то есть жители Ярославля, которые за него голосовали, и должны этот вердикт вынести. Если же он не виновен, то он должен оказаться на свободе. Для меня совершенно очевидно, что пребывание в камере матросской тишины, а он там не в обычной камере, Михаил, находится, он сидит в той же камере, в которой сидел Платон Лебедев, это спецблок матросской тишины. Вот это в чистом виде операция устрашения. Да?
Хорошо. Вот. Что вы все-таки можете сделать в Ярославле?
Таким образом, смотрите, что происходит. Значит, мы шли в Думу с 5 антикоррупционными законами. 2 из этих законов я уже вот подготовил и буду вносить в Думу, как только Дума начнет работать. Пока все.
Если вас не посадят.
Ну, они еще должны суд провести все-таки, да, неплохо.
Но можно сначала задержать, потом...
Ну, сначала, если уж вы хотите там процедуру обсудить, то сначала вообще-то надо уголовные дела возбудить, потом там меру пресечения избрать и так далее.
Вот. Ну, как говорит Навальный в интервью, если Путин захочет посадить любого человека, то уж с этим ничего не сделаешь. Захочет?
Я не знаю, я же не Путин. Я могу сказать, что я буду делать. Значит, смотрите, есть набор 5 антикоррупционных законов, с которыми...
Которые будут сразу провалены и отвергнуты Единой России.
Если вы меня не будете перебивать, я постараюсь зрителям и слушателям объяснить, что это закон. Значит, 2 закона мы уже вносим. Первый закон. Об отмене политической цензуры в Ярославской области. Суть закона... Да, кстати, в Ярославской области журналистики, как вот специальности, как профессии, больше не существует. Например, например, на суде по Орлашову, был басманный суд 30 августа, да, это вопрос, который волнует всех жителей и города, и области, не было ни одного ярославского журналиста.
Но они объединили, видимо?
Нет, не объединили, а они работают по цензурных СМИ, и, точнее, не СМИ, а в таких пропагандистских источниках, и поэтому им запретили, они не поехали. Так вот, суть закона очень простая. Суть закона – лишить права губернатора и исполнительную власть области быть собственниками и учредителями средств массовой информации, в том числе и телеканал.
Единая Россия голосует против. Дальше.
Минуту. Отлично, нет вопросов. Так. Она голосует против, только пройдут...
Борис, я понимаю, что это много хороших предложений, которые никогда не будут одобрены в разных внешних условиях.
Я не договорил. Значит, смотрите. Первый закон. Они могут голосовать против, они могут голосовать за. Наша задача этот очевидно правильный закон антикоррупционный внести, объяснить людям, почему он важен. Я это сделал во время выборной кампании. Второй закон. Они тоже могут голосовать против. Называется этот закон так: о замораживании коммунальных тарифов до проведения аудита коммунальных компаний. Я с удивлением обнаружил в ходе кампании в Ярославской области, что коммунальная компания, которая собирает с народа деньги за электроэнергию, а именно Ярославская сбытовая компания, имеет хозяев на Кипре. Это офшорная компания, и люди, живущие в городе Рыбинске, в городе Ростове, в городе Гаврилов-Яме и в других городах области, и ярославцы платят прямо в офшор. Второе, я выяснил, что с этого офшора, то есть с Кипра, 55 миллионов рублей в течение конца 2012 года, начала этого года, были перечислены на счет фонда «Единой России» Ярославской области.
Имеют право?
Они, конечно, имеют право, хотя я считаю, что это тотальный беспредел, с народа собирать деньги, а потом финансировать партию жуликов и воров. Но что точно надо сделать, я уже обратился к генеральному прокурору Чайки, это надо признать фонд «Единой России» иностранным агентом. Согласно путинскому закону, если НКО, а фонд «Единой России» является НКО, финансируется из зарубежных источников, а Кипр это пока еще зарубежный источник, да, если он финансируется, то значит фонд «Единой России» должен быть признан иностранным агентом.
Я знаю ответ.
Да, господин генеральный прокурор, как в рот воды набрал, сидит тихо, ничего не делает. Но очевидно, что пока у меня есть возможность эту тему педалировать, я ее буду педалировать. Я не исключаю, что попытка лишить меня мандата, а ровно так я рассматриваю действия Бастрыкинского ведомства и Следственного комитета в целом в отношении уголовных дел против меня, пока вот они не лишат меня мандата, я, естественно, буду с этим совсем бороться. Да? Отвечать им довольно сложно на этот вопрос. Теперь смотрите, закон о замораживании тарифов до проведения аудита. Аудит должен быть имущественным, мы должны понять, сколько коммунальных компаний находится в офшорах, кому они принадлежат. Аудит должен быть финансово-экономический, и аудит должен быть тарифный. Да? Пусть они голосуют против. Пусть они голосуют против. Мы поименно назовем всех их имена, как они голосовали против граждан, как они голосовали за повышение тарифов и так далее и тому подобное.
В общем, будете строить либеральную экономику в рамках одной области с известным результатом, поскольку абсолютно... ни у вас, ни у ваших союзников нет в Ярославской областной думе большинства. Даже третий, наверное,
Михаил,
нет.
Михаил, вы знаете, я вам могу сказать, что против закона о замораживании тарифов жуликам и ворам будет голосовать очень тяжело.
Знаете, как им причем, скажут, так они и проголосуют.
Я согласен, но дело вот в чем. Это борьба, да? И если складывать ручки и говорить, а вот один Немцов ни с чем не справится, он один из 50, то тогда действительно никуда идти не надо. Но у меня ощущение, что они возбуждают дела, трясутся, истерики закатывают, ровно потому, что даже меня одного они боятся. Вот если бы встать на вашу точку зрения, состоящую в том, что у Немцова один голос, а у «Единой России» 39 в этой думе, да, то вообще надо расслабиться и не обращать внимания. Но почему-то они привлекли Следственный комитет, почему-то проходит совещание у губернатора Ярославской области по фамилии Ястребов, решают, что с Немцовым делать. Ответьте мне, пожалуйста, на встречный вопрос. А чего они так боятся? Можно узнать?
А вы их спросите, чего они боятся?
Они так... вот
может
вы...
быть, они ничего не боятся?
Ничего не боятся? А зачем тогда они вот абсурдные дела уголовные фабрикуют? Можно узнать?
По привычке, Борис Семенович. Есть столько решений, которые принимает нынешняя власть, которые ей самой невыгодны, и вы это знаете, просто потому, что так вот положено, да?
Ну,
невыгодно, например, устраивать вот этот скандал было с Академией наук, явно невыгодно. Но кто-то кому-то дал слово, и Академии наук в прежнем виде нет, а новой нормальной не будет. Поэтому, ну, понимаете, люди действуют во многих случаях из корыстных интересов, правда? А не из интересов общества, государства и так далее. Я же не против того, что вы ведете какую-то там борьбу в Ярославской области. Мне просто кажется, что ваша борьба в Ярославской области, мягко говоря, не соответствует масштабу деятельности вашему и вашей партии. Как-то это мелковато.
Я сейчас поясню, в чем дело. Во-первых, безусловно, должность депутата Ярославской областной думы не является такой вершиной моей карьеры, о которой я мог только мечтать всю свою жизнь. У меня в жизни были и другие позиции, да? Во-вторых, я считаю, что надо бороться и использовать любую возможность для победы. В-третьих, я считаю, что антикоррупционный пакет законов, который мы предлагаем, он универсален. То есть его можно использовать не только в Ярославле, но и в Москве. Его можно использовать и в Петербурге.
Для Москвы есть Навальный.
Ну, Навальный, слушайте, с Навальным мы находимся, вы знаете, в партнерских отношениях. Мы его выдвинули на пост мэра Москвы. Вот. И сегодня, кстати, обсуждали с ним дальнейший план работы. Вместе будем двигаться на выборах в Московскую городскую думу. Короче говоря, я не считаю, что мы тут конкуренты, а мы скорее союзники и делаем общее дело.
Слушайте, вот Навальный, все-таки я вас уже к другой теме немножко повернул, как-то не сильно вас благодарит. Он говорит, что да, он вами попользовался для выдвижения, может быть, вынужден будет попользоваться на выборах в Московскую городскую думу. Как-то это не напоминает союзнические отношения. Как-то он вас стесняется, и вас, и Касьянова, и Рыжкова вот в публичных выступлениях. Ну, что-то его смущает.
Знаете, Михаил, многие люди пытаются нас развести. Да, в том числе и такими ехидными вопросами, изложенными в стиле Соколова. Вот, разводки, Михаил, у вас не получится.
А зачем мне вас разводить? Я вас просто спрашиваю о ваших отношениях.
У нас существует соглашение между РПР «Парнас», Народным альянсом, это партия Навального, и 5 декабря, о том, что мы двигаемся вместе на выборы в Московскую городскую думу, что список в Московскую городскую думу будет формироваться на основе праймерис, который мы намереваемся провести в ближайшие месяцы. Более того, Навальный поддерживал список РПР «Парнас» в Ярославле и почему-то не стеснялся, есть его обращение к ярославцам, чтобы они голосовали за нас.
Вот Алексей Горбунов как раз спрашивает у нас через Фейсбук, готов ли будет «Парнас» и «Народный альянс» создать одну партию или блок с одним лидером Навальным?
Значит, РПР «Парнас», «Народный альянс» и 5 декабря уже создали коалицию. Это очень важный шаг на пути создания такой общей организации. И сейчас в рамках этой коалиции прошла и кампания в мэра Москвы. В рамках этой коалиции прошла кампания в Ярославле. Я надеюсь, что и в других регионах страны тоже такие коалиции будут созданы. И сейчас главное – это активная наша работа на выборах в Московскую городскую
думу. Вот Александр тоже спрашивает, будет ли Немцов вместе с Касьяновым и Рыжковым участвовать в праймерис оппозиции по выборам в Мосгордуму. Навальный, кстати, сказал, что никакие списки он обсуждать не будет с вами, а будет именно через процедуру праймерис выдвигать.
Слушайте, мы настаивали на том, чтобы наши списки формировались не кулуарным образом, не в результате там каких-то договоренностей, а наши списки, чтобы формировались на основе праймерис. Более того, это у нас соглашение подписанным черным по белому сказано, поэтому эта тема вообще не обсуждается. Будет праймерис, и те, кто победят на этих праймерис, те и займут высокие места в этом самом списке, те, кто проиграет, те высокие места не займут. Вот, собственно, и все. Так что это не обсуждается.
Хорошо. Еще один вопрос тоже от наших слушателей, вот с сайта. Координационный совет оппозиции, это Виктор пишет, создавался для раскрутки Навального или координационный совет будет иметь продолжение в системе новых выборов?
Координационный совет имел много задач. К сожалению, он не совсем справился.
Да, теперь все бегут оттуда.
Есть позитив от работы Координационного совета. Я бы в качестве главного позитивного результата работы Координационного совета за последний год назвал бы принятие политической программы «Объединенная оппозиция». Дело в том, что в феврале этого года, после долгих дискуссий, после долгих обсуждений, Координационный совет принял важнейший политический документ о целях и задачах российской оппозиции. И в этом документе четко и ясно говорится, что успех России, движение России вперед, невозможной без глубокой политической реформы, главный смысл которой – это сменяемость власти. И мы настаиваем на том, чтобы в Конституцию России были внесены соответствующие поправки, в первую очередь запрещающие одному человеку больше 2 раз быть президентом и не более чем 4 года срок полномочий. Кроме того, в Конституцию должны быть внесены четкие, внятные положения о выборности губернаторов, мэров, об отделении
судебной системы. Борис, вы не агитируете, вы ответьте, вот. Конституционный совет будет существовать?
Я вам еще раз говорю, что Конституционный совет... Вот сделал одну эту важную вещь.
И может уйти?
Если вы меня не будете перебивать, я, конечно же, договорю. Но, по всей видимости, вы не хотите, чтобы я договорил. Вот, ничего страшного. Так вот, я могу сказать, что Координационный совет, конечно, не оправдал всех ожиданий людей. Многие люди там возмущены тем, что мы там плохо работали и так далее и тому подобное. А вот, я считаю, что он в высокой степени свою миссию выполнил. Я буду всячески приветствовать, чтобы гражданские активисты продолжили нашу работу. Сам, скорее всего, я участвовать в выборах в Координационный совет больше не буду, потому что, во-первых, считаю, что нужно сосредоточиться на работе депутата Ярославской думы, а во-вторых, я считаю, что партия наша, РПР «Парнас», как сейчас одна из очень важнейших составляющих московской оппозиции, должна сосредоточиться на выборах в Московскую городскую думу.
А вот ваш друг Навальный говорит, что, насколько я знаю, ни Касьянов, ни Немцов, ни Рыжков не претендуют на то, чтобы участвовать в выборах в Мосгордуму. Это правда?
Смотрите, я не был паровозом на выборах в Ярославскую областную думу. В отличие от Валентины Терешковой, которая возглавляла списки «Единой России», вот, и ряда других деятелей, которые там тоже были паровозами и обманывали людей, я сказал, что я буду работать в Ярославской областной думе. Теперь я могу говорить чисто про себя. Если Бастрыкин и Путин не лишат меня мандата с помощью сфабрикованных уголовных дел, которые сейчас, собственно, и фабрикуются, то я буду работать на 2 города и профессионально в Ярославской областной думе.
Так, московские выборы.
Это значит, что я там готов всячески содействовать продвижению наших товарищей в Московскую городскую думу, но сам я буду на профессиональной основе работать в Ярославской областной думе. Я уже написал заявление о том, что буду там профессионально работать.
Ну, могут рассказать.
Что касается Михаила Михайловича и Владимира Александровича, то это решение за ними. Сейчас как раз идет активная дискуссия внутри партии, кому из нас участвовать. Могу сказать, что есть один человек из нашей партии, который 100% будет участвовать, и вы его знаете. Это Илья Варевич Яшин, который блестяще провел кампанию нашу в Ярославле. Он возглавлял мой штаб и сделал это просто здорово, просто отлично. Он точно будет участвовать в выборах в Московскую городскую думу, и слава богу. И будет участвовать и в праймерис и так далее. Что касается двух наших сопредседателей, то они сейчас в раздумьях. Мы с ними находимся в постоянном контакте, обсуждаем эту тему. Вот не далее, как вчера, с Михаилом Михайловичем этот вопрос обсуждали. То есть, еще пока решение у нас не принято, но у нас будет политсовет в конце месяца. И я думаю, что ближе к октябрю мы к какому-то знаменателю придем.
А с Яблоком вы какие-то переговоры ведете?
Ну, понимаете, вы же...
Понимаю.
Вы же, Михаил, человек опытный и взрослый.
Я на всякий случай спрашиваю.
Вы так, чтобы интереснее было радиослушателям, так я вас уверяю, им не интересно то, что вы спрашиваете.
Хорошо, я вас спрошу то, что интересно. Вот Григорий Явлевский считает, если не интересно, зачем отвечать?
Нет, я считаю просто, что мы готовы, естественно, вести переговоры, но... У нас никаких иллюзий по поводу их результата нет.
Понятно. Давайте об интересном. Вот Григорий Явлинский считает, что ваш партнер Навальный, ну, почти что фашист.
Это абсолютное вранье. Я понимаю, что Григорий Алексеевич очень тяжело переживает, что его протеже, его ставленник Митрохин набрал чуть больше 3%. Я понимаю, что в Москве Яблоко когда-то имело мощные позиции, но сейчас от этой партии люди отворачиваются, в том числе и по причине недоговороспособности партии, по причине отсутствия желания к сотрудничеству. И фиаско Яблоко, фиаско Митрохина, оно всем бросилось в глаза. Я не думаю, что линия, которую избрал Явлинский, а это лживая линия насчет того, что Навальный фашист, это просто ложь, да, наглая. А вот, так же, как и ложь, что он ставленник олигархов.
Альфа-группы. Там есть ваш друг Михаил, да, Фридман, да?
Ну, значит, вот смотрите.
Он креатор Альфа-группы.
Вот это все высказывают.
Это Явлинский говорит в интервью «Новой газете».
Да я в курсе. Я могу сказать, это абсолютное вранье. Вот смотрите, с Навальным работает Владимир Ашурков.
Да, он у нас был здесь.
Да, он член его команды, он активно работал в штабе Навального и так далее. Так вот, Фридман уволил Ашуркова, внимание, внимание, Григорий Алексеевич, Фридман уволил Ашуркова за то, что тот поддерживал и помогал Навальному. Таким образом, когда Явлинский говорит, что Навальный ставленник Фридмана, это стопроцентная ложь. Я не знаю, зачем. Когда он говорит, что, Григорий Алексеевич, что от него отвернулся Гусинский и Ходорковский в 99-м году, потому что он был против войны, а они были за, это стопроцентная ложь. Гусинский никогда не поддерживал Путина, всегда был против войны, на выборах президента поддерживал Явлинского. И когда Григорий Алексеевич пытается молодое поколение, читателей «Новой газеты», вести в заблуждение, он просто обманывает людей. Я не понимаю, зачем это нужно. Этот человек себя дискредитирует таким образом. Да? Я еще раз говорю, полная фиаско «Яблоко» на этих выборах совсем не означает, что нужно пытаться врать и делать своим главным врагом и главным оппонентом Навального.
А почему Альфа не может давать втихую деньги Навальному?
Потому что Альфа тогда перестала бы заниматься бизнесом. Альфа бы тогда стала главным врагом Путина, и огромная команда, которая там работает, а это сотни тысяч людей, которые там заняты, да, они бы оказались без работы. Я считаю, что акционеры Альфа-групп – люди ответственные. И они, как черт от ладана, шарахаются от любой политики. И увольнение Ашуркова из Альфа-группы – лишнее тому подтверждение. Дальше. Навальный собрал огромное количество денег, я напомню, больше 100 миллионов рублей, собрал в ходе этой самой кампании. Причем ему давали деньги совершенно разные люди. Он абсолютно не нуждается в олигархической поддержке. Более того, я считаю, что он ее, как человек осторожный, боится, потому что иметь клише, что ты ставленник любого олигарха, это, в общем, крест на политической карьере. Поэтому, а ему это и не надо. Он обратился к людям, они ему дали денег. Вы видели, какую бурную кампанию провел, какие тиражи газет были, там, по-моему, чуть ли не 4 миллиона экземпляров или даже больше было выпущено газет. Совершенно очевидно, что ему это ничего не надо. Поэтому мне представляется, что вот этот обман сознательный не красит ни Григория Алексеевича Явлинского, ни партию «Яблоко». И вообще, чем более склочно себя люди сейчас ведут, тем хуже для них. Потому что вообще-то народ за склочников не голосует и их не поддерживает.
Борис, а вы поддерживаете линию Навального, вот эту на борьбу с мигрантами, чтоб лезгинку не танцевали на Манежной площади, и весь этот националистический визг, который сопровождал всю эту московскую избирательную кампанию, там среднеазиатам визы давать и прочее, прочее. Вы тоже встали на позиции вот этой популистской демагогии?
Смотрите, есть очевидная проблема, проблема нелегальной миграции. Она есть не в стране, например, в Ярославле этой проблемы нет. Партия «Родина», которая шла в Ярославле с лозунгом типа «Остановим нелегальную миграцию», набрала 2%, хотя большие деньги были Рогозиным затрачены.
Потому что нет нелегальных мигрантов, это там легальные мигранты.
Да, нет, там, не в Ярославле просто их нет вообще.
Ну хорошо, в Москве они легальные. Да, они все с паспортом, с визой или там, как это называется, регистрация, у них все это есть.
Послушайте, делать вид, что проблемы иммиграции нет в Москве, это значит обманывать себя. Эта проблема есть. Я не считаю...
В чем она проблема?
Можно я договорю? Я не считаю ее фатальной. Я не считаю, что нужно какие-то ксенофобские принимать там решения, провоцировать погромы и так далее и тому подобное.
Очень хорошо, что вы так не считаете.
Да, я 100% так не считаю. Дальше. Мы вообще считаем, что чем быстрее эти люди будут гражданами нашей страны, да, то есть будут жить по нашим законам, соблюдать наши правила, тем будет лучше и для России, и для них. Вот. Но то, что эта проблема существует,
они приехали и работали.
Проблема, Михаил, состоит в том, что в Москве несколько миллионов людей, приехавших к нам из Средней Азии.
Да, так, в рабских условиях.
Минуту. Правильно. Да, это и эта проблема. То, что они в рабских условиях, это позор. То, что они вынуждены за гроши работать, это позор. То, что это не содействует экономическому росту, это очевидно.
Так Навальных выгнать хочет?
То, что это ведет к отсталости, в том числе экономической, это очевидно. То вместо повышения производительности труда завозим дешевую рабочую силу и заставляем ее за копейки работать. Это все неправильно. Теперь рецепты. Рецепт, давайте введем визы со среднеазиатскими республиками, он выглядит популярно, но, на мой взгляд, он проблем не решает. даже если ввести эти визы, то с помощью взяток, например, через Федеральную миграционную службу можно будет получить эти визы и разрешение так же легко, как и в отсутствии этих самых виз. А вот что касается абсорбирования этих людей, да, что касается проблемы русского языка, которая существует для этих людей, что касается их вовлеченности в российскую жизнь, что касается соблюдения ими наших российских правил, это серьезная проблема. Ее решить с помощью виз все равно не удастся. Дальше. Навальный не член нашей партии, и по этому вопросу у нас есть расхождение. Я сразу говорю. Я, тем не менее, должен вам сказать, что в программе, которую Навальный представил и которая была опубликована, в этой программе упор как раз делался на городские проблемы, на проблемы развития здравоохранения, образования, избрания судей, избрания участковых полицейских и так далее. Вот эти вещи, они абсолютно соответствуют, я подчеркиваю, абсолютно соответствуют нашим программным установкам и нашим идеалам. Поэтому, если говорить о программе Навального, то она абсолютно не противоречит программе РПР «Парнас».
Да, Борис Ефимович, хорошо. Вот мы с вами тут сидим, а идет Валдайский форум, и на следующий день Владимир Путин выступит перед разными экспертами, и даже некоторых оппозиционеров позвали, вот там, хотя их не зовут на эту встречу с Путиным, там Илья Пономарев, Геннадий Гудков, Владимир Рыжков и Ксения Собчак. Как же без нее? Вот. И вот это напоминает такой сеанс политучебы. Господин Иванов, глава администрации, получает, господин Володин, его зам, тоже им разъясняет политику. Но вот господин Иванов говорит, что есть две части оппозиции. Одна признает законы, и с ней диалог возможен, он нужен и приветствуется, а другая не признает и действует незаконными методами, и с ней трудно говорить.
Это, видимо, я имею в виду.
Ну, я не знаю, вы или Навальный, или Удальцов, который сидит под домашним арестом, мало ли там таких вот нарушителей законодательства. Да, одни там дерутся, другие садятся на землю, третьи там, я не знаю, весь лес сопрут, как утверждается, или весь спирт выпьют. Вот скажите, пожалуйста, вообще на эти мероприятия оппозиционерам надо ходить?
Ну, смотрите, во-первых, я считаю, что позиция Иванова крайне лицемерна. Речь идет совсем о другой градации. Есть представители оппозиции, которые готовы к подковерным договоренностям с властью. И я считаю, что это очень плохо, что это обман наших сторонников. А есть представители оппозиции, которые к подковерным договоренностям с властью не готовы. И я могу сказать про себя, могу сказать про нашу партию РПР «Парнас», могу сказать про Алексея Навального, про многих других наших соратников, что они вот как раз к обману людей не готовы, и договариваться с этими гражданами вот так под ковер ни о чем не хотят. Это совсем не значит, что мы против диалога, мы готовы. Например,
о чем диалог?
Я могу сказать о чем. Вот, например, сейчас идет, как я уже сначала начал...
Болотное дело.
Да, болотное дело. Я считаю, что освобождение политзаключенных, в первую очередь узников болотных, 12 человек, которые сидят в клетке, вот диалог на эту тему не только возможен, но необходим.
Но вы же передавали Медведеву какие-то списки политзаключенных.
Да.
И чем все кончилось?
Кончилось освобождением Мохнаткина.
И все?
Да. Но я, кстати, считаю, что только ради этого стоило мне тогда идти на встречу с Медведевым. Кстати, я поднимал только один этот вопрос. Я не спрашивал там его отношение к выборному законодательству, его отношение к законодательству по поводу там НКО и так далее.
Вот мне одного человека освободили.
А что, это мало?
Маловато, конечно. Это говорит о том, что оппозиция слаба.
Это говорит о том, что нужно бороться за каждого человека, Михаил, да? И я считаю, что не зря ходил, то, что освободили Мохнаткина, это большой плюс. Конечно, было бы лучше, если бы еще и Ходорковского с Платоном Лебедевым освободили, если бы освободили узников Болотной. Я считаю, что диалог на тему освобождения политзаключенных, он абсолютно необходим. Дальше, открытые дискуссии, они абсолютно нормальные вещи.
То есть вы бы пошли на Валдайский форум и сидели бы там перед иностранцами и изображали, что в России нормальная политическая жизнь?
Нет, я бы в открытом режиме вполне внятно изложил свою позицию, ровно так, как я ее излагаю здесь на Радио Свобода. Вот, и не вижу в этом ничего такого. Я бы вряд ли там участвовал в каких-то закрытых встречах, потому что я считаю, что это дискредитация оппозиции. Но если речь идет о публичной дискуссии, если речь идет о полемике, если речь идет об изложении своей позиции, то почему бы и не изложить эту самую позицию? Что мне представляется унизительным, это когда говорят, что представители оппозиции встретятся с Путиным, Путиным, а потом высокомерный Путин говорит, что он встречаться ни с кем не собирается. Вот, честно говоря, после этого демарша, довольно трусливого, кстати, да, со стороны Путина...
соответствует формату, было сказано официально.
Это не важно, как сказано, это, очевидно, попытка унизить как раз людей. Вот я бы серьез подумал, вот после вот этого демарша, стоит ли в этом во всем безобразии участвовать. Но я вам больше скажу, я участвовал в работе Валдайского клуба. Я участвовал, там никакого Путина не было, там действительно были представители партии «Единая Россия», это было в Калуге, вел это заседание в позапрошлом году Сергей Караганов. Вот. У нас достаточно жесткая была дискуссия, и ничего плохого, она была абсолютно открыта, она транслировалась в интернете, и ничего плохого в этой дискуссии я не вижу. Я, кстати, в Ярославле участвовал в дебатах с членами...
Сейчас она не транслируется, ее транслирует Глеб Павловский в Фейсбуке.
Не, неважно, понимаете, еще раз... Я не вижу ничего плохого в открытой дискуссии с властью.
Полузакрытой.
Не-не, если Глеб Павловский транслирует, это уже открытое, да?
Ну, это вот. Цитаты.
Ну, неважно, ну, цитаты, не цитаты. Все равно в Твиттере мы видим, как появляется каждые там 5 минут сообщение, кто что там сказал. Это все-таки открытая дискуссия, да? Вот, я вижу плохое в другом. Я вижу попытку Кремля и Путина унизить оппозицию тем, что сначала давайте приходите побеседуем, а потом пошли к чертовой матери. Вот этот демарш, я считаю, нельзя оставить незамеченным. И, откровенно говоря, если бы, например, там, меня пригласили, и такой аттракцион он бы устроил, я бы не поехал.
Но вас не пригласили.
Ну и слава богу.
Скажите,
вы знаете, я счастлив, что меня не пригласили.
Как вы отнесетесь к тезису, что появилось новое политическое поколение, и вашему поколению, нашему поколению пора на пенсию?
Ну, я вам так скажу, меня уже хоронят лет 20. Да, списывают, хоронят, большой антирейтинг, ничего у него не получится. Кстати, участие мое в ярославских выборах, это в том числе доказательство того, что рано хоронят.
Борис, у нас звонок из такого города, я не могу не дать. Николай из города Лебедянь. Николай, давайте ваш вопрос Борису Немцову.
Конечно. Спасибо вам, Михаил, что вы вот вчера вот беседовали, хорошо сказал один человек, чтобы в правительстве рассказали, кто они есть кто. Могу я Борис Ефимовичу задать вопрос?
Давайте быстро.
Вопрос такой, Борис Ефимович, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, там Путин вор и так далее, но ведь вас должны привлечь к суду и доказать это надо, а вы в своей книжонке пишете, в книжке, простите, раньше вы, я оппозиционер, как будто она называлась, как вы там катались на лыжах в Швейцарии с Путиным, и когда он упал и чуть ли не погиб, а вы его спасали. Это раз. И второе, скажите...
Не надо было спасать.
Это другой Михаил, мол, это... Вы все же из благородного рода Соколовых, Николай Васильевич, я надеюсь, как шестидесятник был в 19 веке, который написал «Отщепенцы». Так вот это, извините, вот папа ваш работал с Борисом Николаевичем...
Ну ладно, это уже вот, знаете, вот это уже лишнее все. Борис.
Да, я понял. Значит, ну, во-первых, Николай, я написал 10 книжек, и книжка, которую вы назвали, я не писал.
С Путиным катались?
Да, есть моя книжка, называется «Исповедь бунтаря». Я там действительно описываю эпизод, относящийся к 2000 году, когда действительно, правда, не в Швейцарии, а в Австрии мы катались на лыжах, вот, и действительно Путин упал. Вот. Я человек не кровожадный, вы знаете, палкой его бить, когда он упал, я не собирался.
У вас, по-моему, тогда были хорошие отношения.
У нас были нормальные отношения совершенно.
А теперь ненормальные.
Обращаю ваше внимание, что это было задолго и до Курска, и до Беслана, и до Нордоста, и до Ходорковского, и до разгрома НТВ, и так далее.
Но
и
в Чечне подобное. Уже резня шла.
Это правда. Вот. Это сущая правда, и я не собираюсь ничего тут ерничать.
Ну, так вы же его поддержали на выборах.
Да, так вот, я должен вам сказать, что отношение к Путину у меня формировалось не в одночасье. Оно менялось на протяжении нескольких лет. Вот после того, как он загорал во время гибели лодки «Курск», честно говоря, меня это просто шокировало, так же, как и многих людей. Да, после того, как был уничтожен НТВ, это тоже был шок. После ареста Ходорковского и посадки его на долгие годы, это был кошмар. И после Беслана, мне все стало ясно. Так что отношение мое к Путину действительно так же, как и у многих людей в стране, менялось, и я в этом ничего плохого не вижу. Да? И не каюсь совсем, что вот не бил его палка, когда он упал.
То есть вы прозрели, и теперь выступаете за бойкот Олимпиады, например.
Я не выступаю, это полная чушь, за бойкот Олимпиады. Если вам интересно моя позиция, я сейчас ее в двух словах изложу.
В двух?
Да, в двух словах. Значит, первое, надо отделить спорт от политики. Я считаю, что спортсмены, которые мечтают ставить своей целью победить на Олимпиаде, обязаны и должны участвовать в Олимпиаде. Но я считаю, что лидеры демократических стран поддерживать Путина в вот этой коррупционной воровской деятельности, Олимпиада – это фестиваль коррупции, можете прочитать мой доклад «Зимняя Олимпиада с укрытком», там говорится о том, что похищено до триллиона рублей. Так вот, лидеры стран на Олимпиаду приезжать не должны.
Так они вас и послушались.
Мне все равно. Надо только понимать, что есть общественное мнение, в том числе и в Европе. Понятно, что присутствие Камерона, присутствие Ангелы Меркель, других лидеров Европы будет означать признание всех тех кошмаров, всех тех воровских действий, которые команда Путина в ходе подготовки к Олимпиаде совершала.
Ну, смотрите, ведь в Европе они не хотят проводить что-то типа акта Магнитского, правда? Хотят дружить с Путиным.
В Европе они боятся действительно принимать акт Магнитского. Ирландия пыталась это сделать, но ей не удалось, поскольку там были предприняты очень серьезные шаги в виде шантажа в отношении депутатов ирландского парламента. Но, тем не менее, есть резолюция Европарламента о том, что акт Магнитского для Европы необходим. Я считаю, что это очень важный шаг в решении Европарламента, и это только начало. То, что европейцы боятся Путина, то, что сейчас в связи с Сирией, да, они выглядят, конечно, очень слабо вместе с Обамой. Это очевидно. С другой стороны, очевидно, что прибытие на Олимпиаду, как ни в чем не бывало, и объятие с Путиным означает, что они признают, что весь этот криминальный цикл подготовки к Олимпиаде они поддерживают. С точки зрения общественного мнения, не российского, а европейского, это для них репутационная катастрофа. Лучше пусть Путин сидит со своим владельцем шубохранилища Якуниным, пусть он сидит с братьями Ротенбергами, которые получили, кстати, от Путина подряд на этих Олимпийских играх в размере 230 миллиардов. Рублей, то есть этот подряд больше, чем стоимость всей Олимпиады в Ванкувере.
Ну, они еще на чемпионат мира футбол получат.
Пусть он сидит вместе с Миллером, пусть он сидит с Тимченко и так далее. Вот с этой своей бригадой из кооператива «Озеро» пусть он и сидит там. А если вокруг него вот так вот будут блуждать европейские лидеры, то тем самым они расписываются в том, что они поддерживают весь тот кошмар, который сопровождал подготовку к Олимпиаде. Поэтому, еще раз, Олимпийские игры должны пройти, спортсмены должны участвовать, а лидеры демократических стран не должны поддерживать Путина. Не должны. То есть не должны своим присутствием обелять все то, что творилось в Сочи, и все то, что творится в нашей стране, в том числе и наличие политзаключенных. По-моему, очень внятная, очень человеческая, очень понятная позиция.
Вы себя похвалили. Ну, хорошо. А вообще у оппозиции должна быть позиция, отличная от власти, по вопросам внешней политики. Вот у КПРФ, Справедливой России, ЛДПР, все это одни и те же вариации путинского курса. Вот по поводу Сирии вы тоже присоединитесь к позиции Путина и всего думского большинства или нет?
Я считаю, что война в Сирии – это плохо.
Она идет,
нет, не-не-не, еще раз, внешнее вмешательство вот такое, лобовое, то есть военная операция против Сирии, извини, это плохо. И я должен вам сказать, что в этой части Путин, конечно же, действует правильно. Другое дело, что он пытается ввести в заблуждение народ чем? Он говорит, что он готов Асада отделить от химического оружия. Да, вы знаете. Вот. Я боюсь, что он этого не сможет сделать. Просто не сможет. А если он этого сделать не сможет, то тогда выяснится, что он потворствует укреплению вот этого, ну, криминального совершенно режима.
Помните,
вот пока... пока...
Миловича,
не, минуточку. Это, во-первых, не Милошевич. У Милошевича не было химического оружия. Да,
ну,
вот.
Войну вел тоже.
Я считаю, что вот такого решения военного вопроса в Сирии, особенно извне, если будут использоваться вооруженные силы, там, американские или какие-то иные, такого решения нет. Дальше. Надо понимать, что оппозиция Асаду – это Аль-Каида.
Не только.
это Аль-Каида, вместе с какими-то там умеренными, но, как всегда, когда идет гражданская война, побеждают радикалы. Так это было в Египте, и так, я боюсь, может быть, в Сирии. Так вот, там нет выбора между там плохим Асадом и замечательной оппозицией. Там оппозиция – это исламские фундаменталисты, экстремисты, террористы. И поэтому я не очень понимаю, зачем нужно этих людей приводить к власти. Просто не понимаю.
Борис, скажите, ну хорошо.
Мне уже третий микрофон меняют. Что случилось?
Да,
у вас что, цензура тут или что?
Что будет дальше? У вас минута есть? Есть прогноз короткий политического развития?
В Сирии?
В России? Ну что, нас про Россию опять
спрашивают. Я считаю, что оппозиция добилась значительных успехов в Москве. Нужно сейчас без всяких скандалов, выяснения отношений, готовиться к выборам в Московскую городскую думу. Это будут федеральные выборы. Если нам удастся действительно очень хорошо выступить на них, то это значит, что мы сможем двигаться вперед в сторону и парламентских выборов 2016 года, и президентских. Это совсем не означает, что нужно ограничиться только выборами. Нужно также участвовать в уличной протестной активности и заниматься просвещением. То, что мы будем делать. Естественно, бороться за освобождение политзаключенных.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» был Борис Немцов, сопредседатель партии РПР «Парнас». Всего доброго.